В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Владимир Путин объявил об аннексии 4 украинских областей.
Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе. Чтобы это запомнили все. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда.
Украина в ответ подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Мы де-факто союзники. Це вже досягнуто. Де-факто мы вже пройшли свій шлях в НАТО.
Наконец, итоги недели из Сухуми и Цхинвали. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца выступил с речью, которая объявил об аннексии Донецкой и Луганской областей Украины, а также Херсонской и Запорожской области, большая часть которой оккупирована российскими войсками. После выступления Путин и руководители сепаратистских ДНР и ЛНР, а также оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих территорий в состав России. В своем выступлении Путин также заявил, что аннексируемые регионы так называемые Новороссии связаны с Россией тысячелетней историей. Он также подверг резкой критике Беловежские соглашения о распуске СССР, сказав, что они развалились страну вопреки воле людей. По утверждению Путина, за вступление в России выступили миллионы людей. Путин призвал, как он выразился, киевский режим завершить боевые действия и начать переговоры, но при этом подчеркнул, что Россия не будет обсуждать статус 4 аннексированных областей. Путин также обрушился с критикой на страны Запада, вновь обвинив его в стремлении развалить Россию, неоколониализме и расизме. По его словам, Запад ведет против России гибридную войну.
Англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях Северного потока, которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно.
Путин провозгласил Россию страной цивилизации, которая не будет жить по отстаиваемым Западом правилам. Перед тем, как завершить свое выступление цитатой философа Ивана Ильина, он сказал:
«Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Он также заявил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией до сих пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Информация об этом размещена в интернет-каналах Верховной Рады Украины. Заявление Зеленского стало ответом на аннексию территории ДНР и ЛНР, а также подконтрольных российским войскам Херсонской и Запорожской областей. Сегодня вечером ожидается внеочередные выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Тем временем российские военные журналисты и пророссийские телеграм-каналы, транслирующие сообщения сепаратистов и оккупационных властей на востоке Украины, сообщили об окружении украинской армии Лимана, города в Донецкой области, перешедшего под контроль сепаратистов в мае 2022 года. Сообщается о выходе российских войск из Ямполя, Ставок, Дробышева, поселков, в которые армия и сепаратисты держали оборону города. Единственная дорога на город, по которой еще могут передвигаться российские военные, Торская, Дробышева, простреливается, на ней действуют украинские разведывательно-диверсионные группы, передает в телеграм-канале корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. В российских каналах Архангела спецназа транслируют сообщения подписчика о хаосе в российских войсках в городе, отсутствии связи. Военный журналист Семен Пегов утверждает, что прошедшая ночь должна была стать решающей для обороны города. Российские источники утверждают, что город в ближайшее время может быть захвачен вместе с обороняющими его военными. Их численность неизвестна. Генштаб Украины сообщал, что 29 сентября в район перебрасывались подразделения, сформированные из плохо обученных мобилизованных солдат. Стороны военных конфликтов могут распространять неверные сведения о ходе боевых действий. Лиман – важный железнодорожный узел. Кроме того, его взятие может позволить Украине начать атаки на запад Луганской области, на Лисичанск и Северодонецк.
Эхо Кавказа. Новости.
Утром 30 сентября на выезде из Запорожья под ракетный обстрел попала гражданская гуманитарная колонна. По данным украинских властей, в результате атаки погибли 23 человека, 28 ранены. Украина обвинила в обстреле Россию. Люди стояли в очередь на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь, написал глава Запорожской администрации Александр Старух. Завтра в Запорожской области объявляется день траура по погибшим. По предварительным данным украинской стороны, по Запорожью выпустили 16 ракет из зенитно-ракетного комплекса С-300. Россия обвинила в обстреле Украину. Часом позже представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщил об обстреле колонны машин с мирными жителями. По его сведениям, погибли 23 человека, 34 ранены. Более чем 30% российских компаний пытаются получить бронь своих сотрудников от частичной мобилизации. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на результаты опроса. Почти в 13% компаний сотрудников увольняют по их собственному желанию без положенной по трудовому кодексу двухнедельной отработки. А почти 8% организаций переводят часть штата на удаленную работу. В американской газете «Вашингтон Пост» и немецкой «Франкфурта Альгемайне Цайтунг» вышла статья оппозиционного российского политика Алексея Навального «Вот как должна выглядеть послепутинская Россия». Газеты опубликовали ее на английском, русском и немецком языках. Навальный заявляет, что Россия не только не должна победить в войне с Украиной, но должна стать государством, которое не хотело бы развязывать новые войны. В качестве главной причины войны он называет имперский авторитаризм российских политиков, в особенности, когда максимум власти сосредоточен в руках президента. Поэтому, считает Навальный, России после Путина должны перейти от президентской республики к парламентской. Ключевыми для парламентской республики Навальный считает радикальное сокращение власти в руках одного человека, формирование правительств парламентским большинством, независимую судебную систему и значительное увеличение полномочий местных властей. Избежать тотального контроля за властью со стороны одного агента, по мнению Навального, помог бы допуск оппозиции на выборы.
Новости представил Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Резкой критикой и осуждением отреагировало мировое сообщество на факт аннексии России 4 регионов Украины. В своей речи, которую Владимир Путин произнес по этому поводу сегодня в Кремле, он призвал украинские власти к диалогу. Киев в ответ... Ответ Киева себя ждать не заставил. Президент Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вхождение страны в НАТО. Евросовет призвал все страны осудить аннексию России Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона. За событиями следили в Тбилиси. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили упомянул Украину, правда, в другом ключе. За бурным событиями днем следила Зия Пресишвили.
Заявление российского президента Владимира Путина о присоединении к России 4 регионов Украины – Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона – Георгиевский зал Кремля встретил бурными аплодисментами. Невзирая на непризнание международным сообществом итогов так называемых референдумов, Путин предложил украинским властям сесть за стол переговоров.
Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст.
И хотя российский лидер апеллировал к статьям Устава ООН о равноправии и самоопределении, еще накануне генсек ООН Антонио Гутерреш предостерегал его.
Любое решение об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь законной силы и заслуживает осуждения.
О вопиющем нарушении Устава ООН говорил и президент США Джо Байден.
Соединенные Штаты никогда, никогда, никогда не признают претензии России на суверенную территорию Украины. Так называемые референдумы были фикцией, абсолютной фикцией. Результаты были сфабрикованы в Москве. Нападение России на Украину в преследовании имперских амбиций Путина является вопиющим нарушением Устава ООН и основных принципов суверенитета и территориальной целостности.
С новой волной аннексии украинских территорий не готовы смириться и Евросоюзе. От имени лидеров 27 стран Евросовет распространил заявление.
Мы не признаем и никогда не признаем ни незаконные референдумы, организованные Россией как предлог для дальнейшего нарушения независимости и территориальной целостности Украины, ни их сфальсифицированные и незаконные результаты. Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию. Эти решения являются недействительными и не могут иметь какой-либо юридической силы. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина. Мы призываем все государства и международные организации безоговорочно отказаться от этой незаконной аннексии.
Ответил Владимир Путину и президент Украины Владимир Зеленский.
Украина была и залишается лидером.
Украина была и остается лидером по переговорным усилиям. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России.
Стоя рядом с премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Русланом Степанчуком, президент Зеленский сообщил о решениях, принятых на заседании СНБО, продолжать сопротивление до полного изгнания оккупантов и подать заявки на ускоренное вхождение Украины в НАТО. Зеленский при этом отметил, что де-факто страна и альянс уже союзники.
Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это.
Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де юре, по процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества в ускоренном порядке. Мы знаем, что это возможно. Мы видели, как Финляндия и Швеция в этом году начали присоединение к альянсу без плана действий по членству. Это справедливо. Справедливо и для Украины. Это закрепление на уровне договора того, что и так уже достигнуто в жизни и является нашими ценностями.
Нашими ценностями.
При этом Владимир Зеленский отметил, что оказывая сопротивление России, Украина удерживает ее от дальнейшей агрессии против стран Балтии, Польши, Молдовы, Грузии и Казахстана. Несмотря на призыв Евросовета ко всем странам осудить аннексию России и украинских территорий, МИД Грузии пока заявления не делал. Внешнеполитическое ведомство осудило так называемые референдумы и попытки аннексии украинских территорий 28 сентября. Российскую агрессию в Украине премьер-министр Иракли Карибашвили упомянул перед заседанием правительства, посоветовав обществу обратить внимание на то, что разумная политика власти приносит стране двузначный экономический рост, стабильность и мир, в то время когда на европейском континенте идет страшная разрушительная война, в Украине не прекращается агрессия России, а в Евросоюзе энергокризис и инфляция. Такая позиция главы правительства вызвала недовольство оппозиции, напомнившей о том, что России оккупированы два региона Грузии, Абхазия и Южная Осетия. Наблюдатели ждут оживленной полемики по поводу заявки Киева на ускоренное вхождение в НАТО. И хотя на эту инициативу многие смотрят со скепсисом, ожидается, что и в Грузии многие предложат последовать за Киевом и внести заявку в НАТО, как было после заявки Украины о предоставлении статуса кандидата на ускоренное членство в Евросоюз. Тогда вслед за ней заявку сделали Молдова и Грузия. При этом грузинские власти долго оттягивали это решение, а из-за антизападной риторики, отката на пути реформ и политической непримиримости к оппонентам, Тбилиси, в отличие от Киева и Кишинева, вместе статуса кандидата получила европейские перспективы из 12 пунктов, которые должны быть выполнены до конца года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Итак, продолжаем тему. Так как прежде уже не будет, заявил сегодня президент России Владимир Путин, объявляя об аннексии 4 украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. В ответ Киев заявил, что подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. О новой беспрецедентной, по крайней мере, до сих пор витке эскалации конфликта на наших глазах, которая развертывается, говорим с депутатом Верховной Рады Украины, бывшим вице-президентом ПАСЭ, Владимиром Арьевым. Он с нами на прямой телефонной связи из Киева. Добрый вечер, господин Арьев.
Добрый вечер.
Итак, действительно, президент Зеленский заявил, что страна де-факто уже в НАТО, остается оформить это де юре. Какой ответ от альянса вы ждете, как человек с дипломатическим опытом? Какой ответ, скажем так, не будет разочарованием для Киева?
Я только что слушал срочный брифинг генерального секретаря Столтенберга, и он прямой ответ на инициативу Киева не дал, сказал, что двери НАТО остаются открытыми и будут решать 30 стран, которые входят в альянс с консенсусным решением, а сейчас, по его словам, самое главное – это сконцентрировать усилия на защите Украины от продолжающейся агрессии, и что именно это сейчас будет в НАТО номером один на повестке дня. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, он сказал, что на самом деле вот это заявление было согласовано с альянсом, но вот пока что мы получили только такой достаточно обтекаемый ответ от генерального секретаря, и возможно, что мы просто будем пока в ближайшее время, поскольку сколько вопрос решается все-таки на саммите НАТО, а не генеральным секретарем, будем получать просто военную и другую помощь от Североатлантического альянса в связи с эскалацией, которую сейчас организовывает российская агрессивная власть.
На ваш взгляд, этот ответ обусловлен в том числе действительно эскалацией напряженности, поднятием градуса со стороны Москвы, которая заявляет, что отныне любая атака на аннексированные территории Украины Россия будет расценивать как акт агрессии против себя и грозит прибегнуть ко всем средствам защиты, в том числе применить ядерное оружие. Сегодня Путин говорил, что такой прецедент уже был. США применили ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки. И теперь, в общем, такой вот непрозрачный, скорее, прозрачный намек. Как эту угрозу воспринимают в Киеве? И связываете ли вы такой выверенный ответ Столтенберга именно с нежеланием обострять и в дальнейшем вот поднимать еще больше градус?
Я думаю, что надо понимать, что градус будет подниматься независимо от их желания или нежелания что-то признавать или нет, поскольку все очень просто. Если Украина не сможет устоять, то дальше будет агрессия и против Республик Кавказа, и в Грузии в том числе, и против Молдовы, и в том числе и против стран Балтии. Я уверен, что Россия останавливаться не собирается, и если право силы победит, то тогда сила права может просто уйти в сторону, и больше в этом мире вся международная система архитектуры безопасности просто умножается на ноль. Что касается ядерного оружия, я не исключаю ничего, но тем не менее для Путина должно быть сейчас уже очень понятно, что многие из многих стран ему прислали сигнал о том, что ядерное оружие использовать против любой страны, это будет слишком высокая цена потом для его лично и для России. Но давайте вспомним все-таки, что не только Будапештский меморандум...
Господин Арьев, мы вас очень плохо слышим. Вы можете хотя бы чуть-чуть, может быть, я не знаю, отойти на шаг влево-вправо? Мы вас слышим лучше.
Вспомним не только Будапештский меморандум, который был гарантией для Украины безопасности, когда она отдавала свое ядерное оружие, причем Российской Федерации, но также и резолюцию 948 Совета Безопасности ООН, подписанную в 1995 году, где в том числе и Россия обязалась не использовать ядерное оружие против неядерных государств. Ну, на самом деле, просто мы понимаем, что любые договоры еще по Бисмарку, подписанные Россией, не стоят бумаги, на которой они подписаны. Но для всего остального мира это все-таки архитектура безопасности, которая существовала после Второй мировой войны, все-таки более или менее гарантия стабильного, или условно стабильного существования. И если Путину дать возможность подорвать мир, то от этого пострадает не только США, Европа, Великобритания, но пострадает Индия, пострадает Китай, пострадает Бразилия, все краины, ну, все страны, которые на сегодняшний день считаются там одними из лидеров в экономическом плане. Поэтому тут сейчас все должны занять позицию одну, это проактивная позиция, на опережение.
Она в чем должна на опережение заключаться Запада? Они ввели санкции, они обещали Киеву новую помощь. В частности, Вашингтон объявил о том, что выделит дополнительные средства. Помощь обещает НАТО. Что еще?
Я думаю, что сейчас один из самых важных моментов – это перекрыть абсолютно все финансовые потоки для российского руководства и для Путина, для его окружения. Это конфискация, арест и конфискация всех активов, всех без исключения, а также арест всего имущества, всех активов, которые находятся в собственности бенефициаров из Российской Федерации. Ну и потом дальше уже разбираться, конфисковать или нет. Но арест должен произойти. Это будет болезненно для России, это может остановить, потому что все, что полная изоляция, в том числе и со стороны тех, кто сегодня там находится в таком сомневающемся состоянии, это гарантия того, что ядерное оружие применено Путиным не будет, поскольку тут это уже будет действительно высокая цена. А там будем смотреть, тут вы сами понимаете. После того, как никто не верил, что был в мире, хотя были все предпосылки для того, чтобы понимать, что полномасштабная война против Украины начнется, что полномасштабная агрессия будет, но все думали, что обойдется. Ну, точно так же сейчас и с ядерным оружием. Если жестко не действовать на опережение, то тогда, да, тогда все возможно.
Вы наверняка слушали сегодняшнее выступление Владимира Путина, антизападное, прежде всего, антиамериканское.
Не слушал, абсолютно не.
Тогда я вам скажу.
Все и так понятно.
Тогда я вам коротко скажу, и вы не будете наверняка удивлены, что, по сути, вашу страну, Украину, он объявил полем битвы за, цитата, «наш народ» и за большую историческую Россию, что бы в его представлении это ни значило. Путин сегодня прошел точку невозврата, не оставил, можно сказать, никаких шансов на переговоры, что подтвердил президент Зеленский. Он отметил, что Киев готов вести переговоры, но не с этим президентом России, у которого, по его словам, нет ни чести, ни достоинства. Тем не менее, у России этот президент, и шансы, точнее, не знаю, наверняка на то, что будет в ближайшем будущем, мы не можем на это рассчитывать. Какой тут может быть выход тогда? Что дальше? Вот этот тупик, который образовался, по сути, тем, что Москва аннексировала украинские территории сегодня?
Никакого сотрудничества с режимом в Кремле, цивилизованный мир, а вместе с ним и те, кто ориентируется на него, этого не должно быть, в принципе, потому что мы предупреждали о том, что так будет еще начиная с 2014 года, но многие тогда считали, что мы преувеличиваем. И поэтому все, что можно сейчас сделать, это фактически те же самые действия, которые произвела администрация Рейгана в 80-х. И эффективность их была в 90-х. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, если мы будем одной рукой а второй рукой подписывать договоры о покупке нефти и газа из Российской Федерации, финансируя таким образом войну,
Ну, это я имею в виду для любой страны, которая это делает. Ну, значит, тогда они понимают, должны понимать, что они участвуют в том, чтобы поставить мир на грани краха.
После сегодняшней антизападной речи Владимира Путина многие заговорили о большой конфронтации, которая, в принципе, уже идет некоторое время. И некоторые западные аналитики задаются вопросом, не началась ли уже таким алармистским, можно этот вопрос расценить, некая третья мировая война демократического мира с авторитарным. Как вы для себя отвечаете на этот вопрос и как не допустить, чтобы конфликт разросся за пределы Украины?
Пока Путин не имеет успеха в Украине, это не будет Третьей мировой войной называться. Не считаю это возможным, скажем так, называть пока что, ну, с моей точки зрения. Но это обязательно случится, если Путин будет иметь успех в Украине. Потому что он не успокоится, это, ну, вы же сами понимаете, мы не можем фактически даже представить, что у этого человека в голове, у него все есть. Он очень богат, у него влияние, власть, все. Теперь он хочет подорвать мир. Ну, войти в историю как, не знаю, на уровне Александра Македонского, но пока что получается только Герострат. Поэтому вот сейчас решается, вот сейчас именно тот момент, когда решается вопрос. Будет это все переходить в Третью мировую войну или удастся остановить? Потому что при успехе Путина в Украине будут развязаны руки Китаю, например, на Тайване. А Тайвань имеет протекцию под названием Taiwan Relation Act, который был принят в конце 70-х годов законодателями США. И это означает, что в случае нападения Америка обязана давать военную помощь, полную военную помощь Тайваню. То есть будет вот тогда начнется беда. А сейчас еще можно остановиться. Мы на грани, да, мы подошли опять к грани Третьей мировой войны, как во время Карибского кризиса, например. Может быть, даже еще дальше продвинулись. Но вот сейчас все решается от того, насколько активными и решительными будут действия всего мирового сообщества, это будет и НАТО, и демократической и понимающей опасность части ООН. Вот на самом деле это и все.
Я благодарю. С нами на прямой телефонной связи был бывший вице-президент ПАСЕ и депутат Верховной Рады Украины Владимир Арьев. Мы обсуждали сегодняшний насыщенный на события день и на эскалацию, аннексию 4 областей Украины и заявление Киева о том, что они собираются подавать заявку в НАТО в ускоренном порядке.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Вадим Дубнов.
Ситуация на границе с Россией стабилизировалась, сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии. По информации ведомства, движение грузовых и легковых автомобилей в пограничном пункте пропуска Дариали осуществляется в обычном режиме, восстановлено ранее прерванное транзитное движение. Накануне нормализации ситуации на КПП Верхний Ларс сообщили и в Северной Осетии. На должность народного защитника Грузии претендует 19 кандидатов, сообщил сегодня на брифинге спикер парламента страны Шалва Папуашвили. Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ланджари истекает 8 декабря 2022 года. Прием заявок от желающих занять пост завершился накануне. В их числе оказались правозащитники, которых на должность рекомендовали НПО, а также один действующий депутат парламента, пишет агентство «Новости Грузии». Президент России Владимир Путин поздравил жителей Абхазии и президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания с Днем Победы и Независимости. Его в Абхазии отмечают 30 сентября. В этот день, в 1993 году, абхазская сторона по итогам войны установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кадорского ущелья. Путин пожелал Бжане крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии мира и благополучия. В поздравлении абхазского лидера Аслана Бжани говорится о необходимости объединиться во имя процветания Абхазии. По его словам, в рядах абхазской армии также бесстрашно сражались казаки юга России, добровольцы из других регионов России, славные сыны Донбасса и Приднестровья. Конец цитаты. Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к правительствам Грузии, а также Польши, Латвии, Эстонии, Литвы с просьбой не отказывать крымским татарам в пересечении границы.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Тхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Народный защитник Грузии Нино Ланджари выступила в Комитете по правам человека с докладом о положении в этой сфере в Грузии в 2021 году. Омбудсмен отметила целый ряд направлений, по которым ситуация в стране ухудшается, за что представители правящей партии в очередной раз назвали ее защитником оппозиции и назвали свои критерии, которым должен соответствовать новый омбудсмен. Подробности у Серго Бригвадзе.
Положение Грузии в сфере прав человека за 2021 год не улучшилось. Напротив, в некоторых направлениях наблюдалось значительное ухудшение. С этих слов начала свое выступление народный защитник Нино Ланджари в парламентском комитете по правам человека. Серьезные негативные тенденции наблюдались в судебной системе, в сфере прав граждан на свободу мирных собраний. Также представители правящей партии усилили давление на оппонентов, правозащитников и критические СМИ. Регресс наблюдался и в защите прав заключенных, говорит Нино Ланджари.
В процессе расследования многих дел были обнаружены серьезные недочеты, что не соответствует критериям эффективного расследования. Яркий пример тому – расследование фактов насилия, совершенных 5 июля 2021 года, дело о ненацминском пансионате и дело картографов. Тревожная была утечка материала по слежке за представителями неправительственного сектора, журналистами, политиками, священнослужителями и дипломатами. Это доказывает, что вмешательство в жизнь граждан является системной проблемой. Одна из важнейших тем – неформальное правление в пенитенциарных учреждениях, заставляющее заключенных молчать о проблемах.
Депутаты от большинства терпеть критику омбудсмена отказались. Особое недовольство у парламентариев вызвала вновь поднятая тема о нежелании властей осуждать организаторов погромов 5 июля. Следственные органы отказываются признавать, что за действиями радикалов стояли люди, призывавшие граждан к массовому насилию, несмотря на множество соответствующих видеоматериалов и других доказательств, заявила омбудсмен. На это представители большинства ответили своими обвинениями. К примеру, член фракции «Грузинская мечта» Луда Гутушаури заявил, что омбудсмен работает на оппозицию.
«Очень жаль, что действующий народный защитник, особенно в последнее время, предстала перед нами как защитница одной конкретной партии, национального движения и ее представителей. Она не смогла сдать тест на независимость, беспристрастность, объективность и нейтралитет, что очень прискорбно. Также стоит отметить, что представленный отчет заполнен политической линией».
Впрочем, терпеть нападки представителей правящей партии Нино Ланджари осталось недолго. Уже 8 декабря ее сменит новый народный защитник. Накануне завершился процесс приема заявок, желающих занять этот пост. А сегодня кандидаты встречались с членами оценочной группы, состоящей из 9 представителей неправительственного сектора. После собеседования они предстанут и перед парламентскими субъектами, сообщил Шалва Папуашвили.
У оценочной группы есть время до 13 октября. Они представят свои оценки, а затем до 21 октября у политических групп, фракций, группы из 7 депутатов будет возможность выбрать своих кандидатов. Как вы знаете, для перехода к следующему этапу необходимо назвать не менее 7 из 19 кандидатов. Объявить, кто из кандидатов получит их поддержку. Сейчас мы продолжим оценки. Очередь за оппозицией. Есть 4 критерия. Это репутация, беспристрастность, образование и опыт.
В то, что партии власти действительно нужен такой человек, сомневается лидер фракции нацдвижения Хатья Деканоидзе. При этом оппозиционер напомнила, что прозрачный процесс избрания омбудсмена – одна из 12 рекомендаций Еврокомиссии.
Несмотря на то, что мы четко понимаем, что, естественно, в интересы грузинской мечты Бедзины Иванишвили не уходит интеграция в Евросоюз, мы все равно до конца были вовлечены в процессы, касающиеся народного защитника. Пока мы не видим политической воли для того, чтобы они избрали реального независимого омбудсмена, у нас четкая позиция. Мы поддержим народного защитника, которого представит неправительственный сектор.
На эту должность претендует 19 кандидатов. Это представители неправительственного сектора и один депутат, лидер партии Гирчи Ягухвичи, который уверен в том, что он самый подходящий кандидат. И вот почему.
В плане из 12 пунктов нам сказали, что в то время, когда у нас нет суда, необходимо начать с народного защитника и избрать омбудсмена на основе консенсуса. По моей кандидатуре можно достичь консенсуса.
Говорит Ягухвичи. Поговорила сегодня с представителями СМИ и другой кандидат на эту должность, исполнительный директор Центра развития и демократии Кетеван Чачава.
Всю свою профессиональную жизнь я ориентирована именно на то, чтобы максимально приблизить Грузию к Европе. Европейская интеграция подразумевает, конечно, и защиту прав человека. Я хочу сделать в этом плане как можно больше и постараюсь быть народным защитником для каждого.
Что касается Нино Ломджария, документ, представленный ею сегодня в парламентском комитете по правам человека, последний в нынешней должности. Через неделю она выступит с этим же докладом перед депутатами на заседании парламента. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Первым Валтасарчика назвали прием Александра Лукашенко на даче в Пицунде, организованный президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Асланом Бжаниевым в лучших советских традициях. Зачем приезжал Лукашенко, никто не понимает. Итоги абхазской недели, которая завершилась празднованием победы в Грузии на Абхазской войне, подводит Изида Чаня.
Сегодня, 30 сентября, в Абхазии отмечают 29-й день победы в грузино-абхазской войне. В этот день, в 1993 году, вооруженные силы Абхазии с боями дошли до Грузии на абхазской границе и на КПП «Ингур» водрузили абхазский флаг. Мероприятия по празднованию Дня Победы начались 27 сентября, дня освобождения Сухума от грузинских оккупационных войск. И все эти дни в Абхазии вспоминают погибших в войне. В городах и селах проходят торжественные мероприятия, скачки. Грузино-абхазская война, которая вошла в историю Абхазии как отечественная война народа Абхазии, началась 14 августа 1992 года с вторжения войск Совета Грузии на территорию Абхазии. Официальным поводом ввода грузинских войск в Абхазию стали поиски на территории Галского района Абхазии свергнутого в Тбилиси первого президента Грузии Звиада Гапсахурдия. Но войска Госсовета сразу выдвинулись на столицу Абхазии. Одновременно в Гагарском районе, ближе к российско-абхазской границе, высадился грузинский морской десант. Территория Гагарского района была отрезана от остальной части страны, и путь к российской границе был перекрыт. Война в Абхазии длилась 413 дней. Я хорошо помню первый день войны, бомбежку Сухума и полную растерянность людей, которые не могли поверить в происходящее, и туристов, отдыхающих в Абхазии. Грузинские войска были остановлены группой абхазов, вооруженных охотничьими ружьями и самодельными отдельными взрывными устройствами в Сухуми на Красном мосту. Начались переговоры, в результате которых руководство и часть населения Абхазии эвакуировались за реку Гумиста в Гудаутский район. Сухум был оккупирован грузинскими войсками, начались грабежи, уничтожение памятников истории и культуры, насилие над мирным населением. Правительство Греции и Израиля несколько раз проводило эвакуацию из Сухума беженцев, греков и евреев. Боевые действия велись на линии противостояния у реки Гумиста. Партизанская война в Восточной Абхазии. В жесточайшей блокаде оказался город Горняков, Тварчал, в котором люди умирали от голода. Самым трагичным эпизодом войны стала Лацкая трагедия. 14 декабря 1992 года российский вертолет, вывозивший беженцев, раненых, женщин и детей из блокадного Тварчала, был сбит ракетой «Земля-воздух» над горным селом Лата, находящимся в зоне контроля грузинских оккупационных войск. Вертолет упал на склон горы и взорвался. Погибло 87 человек, среди них 35 детей и 8 беременных женщин. Абхазские войска одержали победу 30 сентября 1993 года. В защите национальных интересов участвовало до 12 тысяч человек, из которых погибло 2700, более 5000 получили ранения. 187 человек, в том числе и гражданские лица, пропали без вести. В военных действиях со стороны Абхазии в качестве добровольцев принимали участие жители Северного Кавказа, Турции, России. Сегодня в Абхазии возлагали цветы в парках славы. Торжественно маршировали военные, автомобилисты и велосипедисты разъезжали с государственными флагами. На столичной набережной проходят концерты. Участие в праздновании Дня Победы приняли добровольцы, представители турецкой диаспоры, а также бойцы абхазского батальона, принимающего участие в боевых действиях в Донбассе. «Пятнашка» прибыла в Абхазию в полном составе 29 сентября. К другим событиям. Министры иностранных дел Абхазии и России Наларзенбай и Сергей Лавров подписали на этой неделе соглашение о двойном гражданстве, позволяющее гражданам Абхазии получать гражданство России упрощенным способом. МИД особо подчеркивает, что военную службу призывники, имеющие двойное гражданство, будут проходить по месту проживания и что прохождение службы в одной стране освобождает от призыва в другую. В четверг Абхазию посетил президент Белоруссии Лукашенко. Визит проходил в условиях повышенной секретности. Но Абхазия страна маленькая. Как только на трассе появился кортеж машин, активисты социальных сетей оповестили об этом общественность. Абхазский президент принял своего белорусского коллегу на госдаче в Пицунде в лучших традициях Советского Союза. Скептики назвали прием «пирами Валтасарчика», обыграв пиры Валтасара Фазеля Искандера. Повесть, в которой в саркастической форме рассказывается, как в Абхазии на госдаче принимали Сталина. Бжане и Лукашенко обменялись любезностями. Вместе поностальгировали о советском прошлом, заверили друг друга в добрых намерениях и экономическом сотрудничестве и разбежались, вызвав недовольство Грузии и Евросоюза. Похоже, что новость о визите Лукашенко в Абхазию встревожила СМИ Грузии больше, чем СМИ Абхазии. Какие большие надежды связывал с визитом президента Белоруссии в Абхазию Аслан Бжани, так и осталось непонятно. Версий множество, от подготовки к признанию Абхазии и Белоруссии до вхождения Абхазии в состав союзного государства России и Белоруссии. Ни одна из них пока не подтверждается. На следующий день в Сухуми провластные активисты, Конгресс народа Абхазии и партия Айтайра провели круглый стол, организованный Давидом Пиле, печально известным своим выступлением против молодежной акции по государственному телевидению. Провластные участники круглого стола призвали к объединению, отказу от протестных акций, а депутат парламента Леонид Лакербай заявил, что визит Лукашенко означает, что, возможно, будет найден другой ракурс признания Абхазии в составе союзного государства. Бывший министр внутренних дел Аслан Кабахи отметил, что призывы объединяться звучат несерьезно и призвал руководство направить все имеющиеся ресурсы на повышение обороноспособности страны. Эту говорильню надо заканчивать и делать все, чтобы войны не было, подчеркнул он. Его поддержали Ливан Мика и Ахра Бжани. Последний заявил, что вхождение Абхазии в союзное государство России и Беларуси не отвечает интересам Абхазии. Он отметил, что все граждане Абхазии, а также добровольцы, сражавшиеся за свободу и независимость Абхазии, будут наилучшим образом защищены в рамках действующей модели Конституции. И если кто-то считает, что не может отстоять суверенные права страны, то пускай отходят в сторону и дадут возможность возможность тем, кто может это сделать, сказал он. Именно независимость страны и была главной движущей силой для тех, кто воевал с грузинскими оккупантами. Если бы это было по-другому, то мы согласились бы на уговоры Козырева, Ельцина и так далее, которые настаивали на создании конфедеративного государства, сказал Ахрабжания.
Это был с итогами недели была наш сухумский блогер из Идачения. Как избежать мобилизации в российскую армию и опровергнуть слухи о скорой войне? Информационные итоги в Цхинвале подвел Мурат Гукимухов.
27 сентября во вторник в Цхинвале состоялось оперативное совещание Совета Безопасности Республики под председательством Алана Гаглоева. По сообщению пресс-службы президента, среди поручений Алана Гаглоева к силовым структурам и ведомствам было и такое. Согласовать с российской стороной порядок перемещения жителей республики с двойным гражданством. Очевидно, речь идет о неприятностях, с которыми столкнулись несколько жителей республики призывного возраста, выехавшие на выходные во Владикавказ. Судя по обсуждениям в социальных сетях, одним из них военный комиссариат выдал повестки о мобилизации в связи с указом президента от 30 сентября об объявлении частичной мобилизации в России. Других, как призванных на службу, не выпустили пограничники из России, когда они возвращались в Южную Осетию после выходных. По информации, которую подтверждают источники из Дома правительства, среди них оказался действующий президент КГБ Южной Осетии. Его, как оказалось, тоже призвали в российскую армию как резервиста. По уверениям источников, инцидент улажен, офицер вернулся на работу, но, что называется, осадок остался. На следующий день Министерство обороны выступило с рекомендациями к военнослужащим и лицам гражданского персонала ведомства пересекать государственную границу с Россией, используя паспорт гражданина Южной сети, в том числе иметь при себе удостоверение личности военнослужащего, военный билет и справку с места работы. Очевидно, по замыслу авторов этой рекомендации, военные таким образом смогут избежать призыва в российскую армию. Но остальным гражданам Южной Осетии, судя по всему, следует дождаться вступления в силу соглашения о двойном гражданстве с Россией. Статья 5 соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства гласит, цитирую, пункт 1. Лица, состоящие в гражданстве обеих сторон, проходят военную службу в той стороне, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва. Пункт 2. Лица, состоящие в гражданстве обеих сторон и прошедшие обязательную военную службу в одной из них, освобождаются от призыва на военную службу в другой стороне. Конец цитаты. До тех пор, пока соглашение не вступило в законную силу, Россия де юре не замечает второго паспорта у южного осетина и не учитывает место его постоянного проживания, только регистрацию на территории России. По оценкам местных чиновников, примерно 90% жителей Южной Осетии – обладатели российских паспортов. Эти же цифры относятся и к мужской части населения. Из них от 70 до 80% имеют регистрацию на территории России, и там же их автоматически поставили на воинский учет по месту прописки. Иными словами, три четверти мужского населения Южной Осетии рискует быть мобилизованной на территории России, если, конечно, не вступит в силу соглашение между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства. 19 мая прошлого года документ одобрила Государственная Дума, а 25 мая Совет Федерации. 28 мая уже в этом году Владимир Путин подписал закон о ратификации этого соглашения. Но при этом, как объяснили Эхо Кавказа информированные источники, соглашение до сих пор не вступило в силу из-за того, что стороны все еще не обменялись ратификационными грамотами, то есть письменными дипломатическими документами, фиксирующими момент, с которого соглашение становится обязательным для его участников. Это странная ситуация, если учесть, что Владимир Путин ратификационные грамоты подписал полгода назад. Очевидно, говоря о необходимости согласовать порядок перемещения граждан, президент Гаглоев имел в виду, что пора бы уже довести эту историю до конца. А до тех пор мужчинам призывного возраста лучше воздержаться от поездок в Россию. К другим новостям. В среду Комитет госбезопасности выступил с обнадеживающим заявлением. Цитирую. «Обстановка на юго-осетино-грузинском участке государственной границы республики остается стабильной и прогнозируемой. Усиление сил и средств силовых структур Грузии вблизи территории Южной Осетии не отмечается. Рост активности полетов легкомоторной авиации, в том числе беспилотной, в приграничной зоне не фиксируется. Размещаемые в течение последнего года в ряде телеграм-каналов публикации о якобы фиксируемом росте напряженности на юго-осетино-грузинской границе и регулярных нарушениях воздушного пространства Южной Осетии беспилотными летательными аппаратами не соответствует действительности». Конец цитаты. Очевидно, заявление не просто так. Не иначе возникла необходимость успокоить людей. Спецслужбы мониторят настроение в обществе, публикации в соцсетях. Пользователь Виктория Аланская пишет, цитирую. Важный вопрос, витающий в воздухе. Имеется ли план эвакуации населения в случае нападения Грузии на Южную Осетию? Готовятся ли бомбоубежища? Необходимо провести среди населения сборы, научить всех подростков и взрослых оказывать первую помощь при различного рода ранениях. Надо научить людей элементарно обращаться со стрелковым оружием, грамотно действовать при обстрелах города и сел. Конец цитаты. В самом деле спецоперация в Украине вызывает в югоосетинском обществе чувство тревоги и неопределенности. Люди обсуждают, как ее результаты отразятся на их будущем, оправдано ли участие в этой войне югоосетинских добровольцев, как поведет себя Грузия, если Россия ослабнет. Настораживает и пассивная позиция Москвы в Карабахском конфликте, фактически развал ОДКБ. Российская пропаганда заявляет о якобы призывах к США к Грузии открыть второй фронт в помощь Украине. Будто бы Грузия пока держится, не уступает. А что если уступит? Не пришло ли время возрождать армию, которую в угоду Москве распустил Анатолий Бибилов? Люди чувствуют, что их будущее зависит от исхода операции в Украине, но не понимают как. Что мир меняется и становится непредсказуемым, непонятным. По мнению российского политолога Алексея Малашенко, эти настроения в Южной Осетии не уникальны.
Вот очень хороший вопрос, а на что надеяться? А кто-нибудь знает, на что надеяться? По-моему, не знает никто. И вся эта болтовня – это все пропаганда. Ты думаешь, что в Москве лучше, что ли? Я имею в виду вот это вот состояние умов. Или в Питере, или в Екатеринбурге. Везде одно и то же, потому что задают один и тот же вопрос. Зачем? И чем это кончится, сам никто не знает. Потому что все чего-то ждут. А чего ждут? Там захвата Украины, переворота, атомной войны. Поэтому сейчас заниматься аналитикой за или против практически невозможно, потому что ты не знаешь, когда это кончится, к чему это приведет. Мы действительно ничего не знаем, потому что отсутствует политическая логика. Отсутствует вообще логика, любая. И, кстати говоря, это не только у нас, как это не смешно, потому что мы этим заразили и Европу. Вот ты говоришь про Осетию. Осетия – это маленький слепок. У всех все то же самое. Поверьте, я все-таки в Москве живу и общаюсь с огромным количеством ребят по стране. Все думают абсолютно так же. Чем это все кончится? Тот, кто поддерживает, тот, кто не поддерживает. Но абсурдная ситуация. Мало того, что она здесь абсурдная, она и в Европе тоже абсурдная. И все, что вот сейчас мы говорим, Киргизия, Таджикистан, Господи, наш Арбат, ну, твоя Осетия, там все, что хочешь. Все висит вот под этой тучей украинской.
Сегодня в республике хватает тех, кто ругает Москву за то, что она сделала их заложниками этого конфликта. При этом понимают, что спрыгнуть с поезда уже не получится, да и некуда прыгать. Россия для них единственный гарант всего, что у них есть. Поэтому многие и едут на Донбасс, говорит общественник Тимур Скурбати.
В республике относятся двояко. Вот вообще считают, что да, мы России должны помогать, мы ее союзники. Лично я тоже так считаю. Потому что других союзников реальных у нас нет. Ну, разве что абхазы и наши братья на севере. Вот они реально придут с оружием и будут нас защищать, а остальные теоретические изыски – это не то. И вот отношение к тому, что вот отправляют людей на Донбасс, да, многие так считают, что это правильно, что России мы должны помогать. Но в то же время, если учитывать количество нашего населения, то мы несем катастрофические потери. Ну, если две Осетии вместе брать, то около 150 человек. С Южной Осетии около 15. Если вот на население поделить, это очень и очень много.
То есть основной аргумент тех, кто против участия Южных Осетин в спецоперации, это слишком большие потери.
И из-за этого, что в реальности наша поддержка такой мизер, что реального влияния на боевые действия она не окажет. Хотя, ну, юго-осетинские бойцы показали себя храбрецами.
Это был юго-осетинский общественник Тимур Скурбати, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии отмечают День Победы и Независимости. Главный праздник в самопровозглашенной республике. 29 лет назад завершилась Грузино-Абхазская война. Этой дате в Абхазии было посвящено много торжественных мероприятий, но проходили они на фоне весьма тревожной обстановки во всем мире. Тем продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шерия.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, День Победы и Независимости. Сразу после войны этот праздник проходил очень скромно, ибо не было в обескровленной республике сил и средств на большие торжества. А вот в последние годы программа мероприятий, посвященных Победе, начинается с 27 сентября, дня освобождения Сухума, и продолжается несколько дней. Сегодня, 30 сентября, в 10 утра в Парке Славы началась церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Затем по улице Айтгалара рядом с Парком Славы прошел торжественный марш парадных расчетов Министерства обороны Республики. В 3 часа дня стартовал велопробег от здания администрации Сухума до мемориала Владислава Арзенба в селе Нижняя Шера и обратно. Затем в Абхазской госфилармонии начался праздничный концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия, а на площади имени Сергея Вагапша праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады. А еще изо дня в день по обоим местным телеканалам, абхазскому телевидению и Абаза ТВ, с утра до позднего вечера в перерывах между новостными программами повторяли видеохронику тех победных дней 16 сентября 1993 года, когда началась наступательная операция абхазской армии на Сухум. И хотя кадры эти прежде всего из документального фильма о войне Тали Джопуа, которая следовала со своей видеокамерой за абхазскими бойцами, за последние годы телезрители в Абхазии смотрели множество раз, все равно не покидает ощущение, что чем дальше в прошлое уходят те судьбоносные события, тем возрастает ценность снятых тогда кадров. Но в этом году просмотр этих знакомых видеокадров воспринимался как-то иначе, потому что при переключении каналов очень часто, увы, натыкаешься на телехронику идущих сегодня боев на Украине. То есть перемежались картины тех, давно отгремевших и идущих в эти дни боев. Возвращаясь мысленно к первым послевоенным годам, вспомнил, как удивила меня почему-то картинка, когда на встрече с младшеклассниками в Ачимчире ветераны войны в канун 30 сентября рассказывали им, войну в сознательном возрасте не заставшим, о том, как это было. И вот по прошествии еще пара десятков лет подумалось о том, что и у многих из тех детей уже, наверное, есть свои дети, которые пошли или вот-вот пойдут в школу. Иными словами, подрастает второе поколение, не видевшее воочию войны, а только слышавшее о ней. Сегодня в фейсбучной ленте встретилось много поздравлений соотечественникам от самых разных пользователей. Привлекло внимание своей лаконичностью и прочувствованностью поздравления председателя детского фонда Абхазии Асиды Ломия. Всех с Днем Победы! Дай Бог, чтобы эта победа была на века, и чтобы никогда не пришлось опять воевать. Сохраним свободную независимую Абхазию. Мира тебе, моя любимая Абхазия! Хранит тебя Бог! Конец цитаты. Попросил ее дочь известных абхазских поэтов Кумфа Ломия и Нелли Тарба поделиться с нашей аудиторией своими мыслями о минувшей войне. По ее словам, она гордится своим маленьким вкладом в победу, потому что у нее редкая группа крови, и она сдавала ее для переливания раненым защитникам Абхазии.
Третья отрицательная. Вот. И во время войны она понадобилась. Я троим бойцам давала.
Это было уже после того, как она в начале войны выехала из Сухума. Асида продолжает.
Я в оккупации целый месяц была. Очень часто жалею, что я в первый же день не уехала. Чтобы я не видела вот это всего, что я здесь насмотрелась и это, натерпелась этого страха. Самое ужасное, вот это унизительное, я об этом и писала, и грузинам писала сколько раз, что самое унизительное – это страх. Все время ты боялся за своего ребенка, за родителей, за... Вот мама бедная моя, знаете, что говорила? Она же тоже здесь месяц чем-то была, не могла выйти из Сухого. Она говорила все время, пусть как придут и убьют сразу. Не знаю, вы знаете, что я даже вот сейчас думаю, все время, вот сегодня уже полдня, у меня уже сколько раз слезы навернулись. Мира желаю я, конечно, не только моей стране, но и всему миру тоже. Это самое важное слово. Если есть мир, там будет и все остальное. А когда его нету, нету ни спокойствия, ничего нет. Вот вы живите пока... Мы находимся в сильнейшей неопределенности. Уже войны ничего нет. И мы должны все понимать и делать все для того, чтобы все-таки до этого не дойти.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.